Привет, с вами радио «Она». Со мной сегодня Ксюша, Кира и я, Катя, ведущая.
Привет, это Ксюша. Сегодня у нас позитивная новость из города Мюнхена. Власти Мюнхена частично будут покрывать женщинам ночное такси суммой на 5 евро. Любая женщина после 16, в том числе туристки, могут получить бумажный ваучер, которым они могут оплатить поездку. И мне кажется, это очень круто, потому что они борются с сексуальным насилием против женщин. Есть явная проблема с возвращением ночью женщин домой. И, например, я очень страдаю, что в России нет женского такси. Была такая компания, но она исчезла, не выдержала конкуренции против агрегаторов. Я очень сильно радуюсь, когда приезжают таксистки, потому что это единственный раз, когда я могу сесть на переднее сиденье и поговорить, если я еду ночью, и не переживать о том, что же со мной будет дальше. И я очень бы хотела, чтобы наши агрегаторы ввели такую функцию. Я знаю, что они не могут это сделать, потому что есть ряд ограничений из-за политики компании, что такси должно приезжать за 10 минут, что сумма должна быть определенной, то есть достаточно недорогой. И женское такси, скорее всего, просто не будет пользоваться спросом. Но это очень жаль, поэтому я хочу узнать, что об этом думают. Что об этом думаете вы? Вот, я, в общем-то, сказала.
По-моему, есть проект, связанный с такси, который запустили «Насилию нет» и «Ситимобил». Да, может, Катя расскажет про это?
Да, могу немножко рассказать про это. Ситимобил и «Насилию нет» запустили такую интересную как бы акцию, что по промокоду «Насилию нет» можно доехать до центра «Насилию нет» бесплатно. Вот, к сожалению, в какой-то момент люди стали, мужчины в основном, в первую очередь, стали злоупотреблять этим промокодом, и сейчас промокод можно получить, насколько я понимаю, именно в центре, вот, то есть нужно прийти, и тебе дадут промокод, вот. Но само наличие или желание компаний российских сделать подобные акции, это очень здорово. Вот, насколько я понимаю, это был проект Добро.mail.ru. Вот, они вообще занимаются большим количеством разных благотворительных проектов, вот, в том числе и связанных с женщинами непосредственно, с женской повесткой, с женскими какими-то проблематичными вопросами и такими, как можно увидеть из этого, что и такими, как такси для женщин, безопасность для женщин в такси тоже. Вот. Мне кажется, это очень здорово, с одной стороны. Грустно, конечно, что столько людей начали этим злоупотреблять. Вот. Хотя, казалось бы, ну, в принципе, при желании промокодов на такси и разных акций на такси, приложений с разными совершенно ценами довольно много существует, и поэтому немного обидно, что именно таким промокодом, именно для такой ситуации специально начало злоупотреблять множество людей. Вот. Ну, по крайней мере, мне немножко обидно. Вот. Но, тем не менее, эта акция продолжает действовать, что, мне кажется, очень похвально и здорово. Вот. И вообще, такие проекты мне, в принципе, нравятся. Насколько я понимаю, например, в Питере есть, или вот точно сказать не могу, но, насколько я понимаю, в Питере было, например, ЛГБТ-такси. Вот, и когда появляются такие инициативы, конечно, обидно, что они очень легко могут закончиться, потому что на них меньше спроса, чем, например, на общее такси, вот, как уже сказала Ксюша, вот, и поэтому так легко это может закончиться. При этом, насколько я знаю, помню, что был такой момент, когда я искала такси, мне нужно было из одной точки доехать в другую точку на Новый год, и я понимала, что как бы ночью ехать в Новый год очень страшно, вот, и я искала женское такси, и действительно есть отдельные сайты, отдельные сервисы, где якобы оно есть, и как бы это написано как опция, но им сложнее доверять, чем таким большим компаниям, плюс цены там, конечно, гораздо больше. Вот. Наверное, все, что я хотела по этому поводу сказать.
Ну, насколько я помню, еще в Питере было, может быть, до сих пор даже существует профеминистское женское такси, какой-то небольшой проект был, он в феминистских сообществах даже рекламировался, по-моему, кажется, несколько лет назад. Было бы интересно узнать, существует ли он по-прежнему. Это, безусловно, очень интересно. Эта тема поднималась. Я помню, да, что Катя Патюлина говорила, что какие-то исследования проводились, я не знаю, кто проводил, но что типа, да, экономически это не очень перспективная идея сама по себе. Ну, то есть она хорошая в социальном плане, но экономически, конечно, тяжело. Но меня, кстати, эта идея тоже всегда интересовала. То есть можно было попробовать что-то такое. Ну, конкретно я в Москве живу, можно было в Москве попробовать, так что если, может быть, вдруг нас слушает кто-то, кто водит автомобили, хочет заниматься извозом, и, может быть, вам тоже интересна эта идея, мы можем как-то связаться, ну, как бы напишите нам, и, может быть, мы эту идею обсудим, это было бы интересно.
Я так понимаю, что, конечно, если в Мюнхене речь идет вообще о такси, потому что такси в Германии очень дорогое, и женщины предпочитают просто возвращаться пешком или на велосипедах, и на них нападают просто ночью, то у нас основная проблема из-за дешевого такси – это безопасность в самом такси. Поэтому это, на самом деле, большая разница, и у меня было много разных не очень приятных историй, связанных с ночными таксистами. И в то же время я знакомилась с несколькими таксистками-женщинами. И самая большая проблема, например, у меня стояла эта проблема, как добираться в Подмосковье ночью с ночной электрички через леса, потому что ехать очень страшно. И один раз я встретила женщину и записала ее телефон, и все время звонила ей перед тем, как вызвать агрегатор. Я вызывала агрегатор, только если она не могла, но всегда предпочитала ездить с ней, потому что с ней я понимала, что я доеду до точки назначения. И я думаю, что у каждой женщины в России, которая пользовалась такси, есть миллион историй, которыми она может поделиться, не самых приятных и не самых красивых историй.
Я еще хотела сказать, что да, мне показалось очень важно то, что отметила Ксюша, что действительно есть большая разница, и разница еще, помимо всего прочего, заключается в том, что в случае Германии и Мюнхена это проект, как бы, который идет от правительства. То есть, типа, это именно государство предлагает такую идею и предлагает такой проект. А в нашем случае это пока отдельные бизнесы, отдельные компании, которые хотят что-то с этим сделать. И с одной стороны, это, конечно, ну, понятно, что у государства может быть побольше чуть ресурсов и побольше, ну, желания заложено, потому что государство продвигает определенную политику и хочет продвигать или соблюдать определенную политику, например, политику защиты женщин, помощи женщинам в трудных каких-то ситуациях. А в случае, например, в случае с Ситимобилом это скорее вот отдельная какая-то такая инициатива. Ну, понятно, что это не только их инициатива, это инициатива «Насилию нет», это как бы их совместный такой проект небольшой. Вот, но все равно. И это, ну, с другой стороны, это приятно, потому что видно, что каким-то компаниям, у каких-то компаний отдельных в России есть, хотя бы у компаний, вот это мне уже приятно, это поддерживает, что хотя бы у компаний есть какие-то представления, например, об этике. И в данном случае это немножко даже, мне кажется, показывает их довольно-таки с хорошей стороны, в том плане, что, как мы уже обсудили, это экономически невыгодно вообще, такой проект, как отдельное женское такси. Но при этом все равно некоторые компании, как вот Ситимобил, соглашаются на вот такие акции. Хотя, казалось бы, это не очень выгодно. Вот, и мне кажется, это похвально достаточно. Ну, я просто это все к тому веду, что важно отметить вот эту разницу, что у нас пока о такой инициативе от государства и речи не идет, к сожалению. Вот. Так, ну и сейчас мы переходим к следующей теме. Вот, мы хотели бы поговорить вообще про 8 марта, поскольку оно уже не за горами. Вот, и это такая большая и важная и интересная тема. Вот.
Да, каждый год 8 марта ООН объявляет тему следующего года, и цель этого года – это гендерное равенство к 2030 году, а тема «Я. Поколение равноправия. Реализация прав женщин». Они публикуют небольшой доклад о том, что В общем-то, несмотря на то, что мы вроде бы как бы идем к позитивным изменениям, ни одна страна в мире не может заявить о достижении гендерного равенства. И в законодательстве ряда стран множество преград, с которыми сталкиваются женщины и девочки. И они говорят о том, что 2020 год представляет собой возможность мобилизации, мобилизации глобальных действий для достижения гендерного равенства. И, в общем, я думаю, что они, в общем-то, правы, потому что, несмотря на то, что многие страны, в общем-то, вроде как идут к гендерному равенству, и тем не менее, иногда они их отбрасывают назад.
Да, в последние годы наблюдается такая тенденция, что в некоторых странах так называемого Запада, условного, там, Западной Европы, Северной Америки, начинают становиться популярными политические силы, которые более консервативно настроены. Например, там, администрация Дональда Трампа в США, успех консерваторов на последних выборах внеочередных в Британии, популярность Марин Ле Пен во Франции и так далее и тому подобное. Это очень тревожит, потому что такие консервативные силы, они скорее выступают за какие-то более архаичные подходы к гендерному вопросу и будут скорее и скорее предпочитают движение вспять, движению к тому, что мы феминистки называем движением к прогрессу. И даже в этом плане интересно проанализировать то, что происходит у нас в России, потому что тоже довольно противоречивые процессы идут. То есть не надо думать, что всегда процессы однонаправленные. То есть либо все движется к лучшему, либо все движется к худшему. Всегда какие-то они двоякие. Что-то идет в лучшую сторону, что-то в худшую. Можно вспомнить, что, в общем-то, большую часть постсоветского времени Россия поднималась в рейтинге гендерного равенства потихонечку вверх. И что любопытно, вот я недавно слышала новость, информацию о том, что в последнее время, в последние годы Россия, к сожалению, начала, наоборот, двигаться назад, вниз. И мы можем даже посмотреть, что, в общем-то, до последнего времени, вот до прошлого года буквально, и у нас с 2010 года не было каких-то там глобальных позитивных улучшений, скорее ситуация становилась хуже. То есть там в 2011 году последний был удар по репродуктивным правам. То есть у нас сильное ухудшение даже там в законодательстве и во всяких практиках с 96 года начинается. Вот до 96 года там было еще советское законодательство, а потом начали вносить некоторые коррективы. Не такие, как в Польше, но все-таки к 2011 году, к 2011 уже ситуация в этом плане ухудшилась. То есть нам есть за что бороться. Не за то, чтобы там аборты... Не за то, чтобы не запретили аборты. То есть это не единственная задача. Еще одна задача – бороться с тем, что уже ухудшили с 96 года. То есть уже есть у нас эта повестка. Плюс потом вот декриминализация побоев, например, тоже очень важные негативные эффекты. Вот только в прошлом году какие-то вот именно явные системные сдвиги по разным направлениям, входящим в нашу феминистскую политическую программу, они начали наблюдаться, то есть подвижки в сторону принятия закона о домашнем насилии, которые особенно активизировались после вот этого знаменитого дела там, женщин, пострадавших от домашнего насилия против России, которое в ЕСПЧ было рассмотрено, и России предъявили там требования. Прям вот явно после этого события прям все государственные структуры, всякие спикерки и спикеры у нас начали на высшем уровне эту тему обсуждать и говорить, что да, действительно, нам что-то надо поменять. И тут сказалась на наша деятельность многолетняя всех-всех, кто эту тему продвигали все это время, как бы все это сработало, плюс еще вот позитивный кейс сокращения списка запрещенных для женщин профессий, который там пролоббировала международная организация «Мемориал», профсоюзы, женщины, которые боролись за легализацию своей профессии. Это определенно позитивные моменты, которые мы наблюдаем, но в целом тенденции вот такие разнонаправленные. То есть Россия при этом в целом начала падать в этом рейтинге, и тут уже и наш верховный руководитель тут недавно внес всякие поправки, предложил, точнее сказать, ну, можно сказать, что внес, потому что у меня мало сомнений, что поправки, предложенные из Кремля, кто-то отклонит в итоге, скорее их примут, про то, что там семья, союз мужчин и женщин, например, ну, это если касательно нашей феминистской повестки, вот.
Я хотела сказать, кстати, это очень интересный момент, вот по поводу именно этой поправки, ну, во-первых, хотела сказать, что раз ты ее упомянула, что это очень интересно, ведь у нас в семейном праве, насколько я помню, было уже такое, у нас было, там есть такой именно такая же формировка о том, что это союз между мужчиной и женщиной. Вот, я помню, у меня даже была неприятная история, когда я сидела на паре по политологии, вот, в институте, на первых там каких-то парах, на первых курсах, когда было куча общих предметов, и там как раз преподаватель начал нам рассказывать про семейное право, то есть он рассказывает про разные виды права, рассказывает про семейное и говорит: вот, оно начинается с этой фразы, и вот видите, как все хорошо. Типа, ну, в том плане, что он за, вот, за то, чтобы было только так. И это очень интересно, что он решил, что это настолько, что нужно обязательно это в Конституцию внести, что это вот прям вот настолько важно. И он еще как-то это так прокомментировал интересно, что типа вот, в нашей стране точно никогда не будет, чтобы был родитель номер один, родитель номер два. Как будто бы это вот самое ужасное, что может быть в этой ситуации. Вот. И еще мне хотелось сказать по поводу вот того, о чем ты раньше рассказала, по поводу того, что вот мы внезапно так получилось, ну или, как сказать, внезапно, постепенно было какое-то улучшение в плане гендерного равенства, вот, а потом пошло небольшой спад. Я очень согласна с тем, что это действительно множество разных процессов, которые вместе с друг с другом как бы происходят и какие-то очень важные вещи. То есть помимо того, что действительно системные изменения, еще и поднятие вообще активисток, увеличение количества активисток, там, увеличение количества людей, которые просто о себе говорят, там, типа, я активистка, я феминистка, например. И мне кажется, это очень здорово, и это тоже как бы невозможно не заметить, особенно когда ты в этом крутишься постоянно. И при этом мы также замечаем вот эту вот тенденцию о том, что мы опускаемся в списке гендерно безопасных, или как он правильно называется, извините, забыла, ну, в общем, неважно, вот, гендерно равных, скажем так, обществ, вот, и это очень интересно в том плане, что мне пришла такая мысль в голову, что это может быть, кстати, связано с тем, что с таким процессом, который происходит в обществе, что, с одной стороны, активистов становится больше, и нас больше, и мы больше выходим на какие-то мероприятия, и государство, с одной стороны, и помимо этого еще вот влияет, конечно, вот этот кейс, связанный с как бы с делом в ЕСПЧ, вот, и то есть как бы вроде как государство думает, ой, блин, ну надо что-то делать, наверное, с этим, вот, но одновременно, когда появляется так много активистов и так много людей хотят выходить на митинги, это постоянно пытаются ограничить, потому что, как мне кажется, ну есть страх, может быть, каких-то революций, глобальных перемен или просто смещения правительства, не знаю, чего они больше всего боятся, чего больше всего боится там Путин или государство в целом, то есть мне сложно предсказать, что у него в голове по этому поводу, но возникает ощущение, что как бы с одной стороны, да, мы как государство наше, или наше правительство, точнее, говорит, да, блин, что-то мы не соответствуем, надо бы соответствовать. Но с другой стороны, когда эти изменения идут, или желания изменений идут от общества, то есть общество делает государству или правительству посыл, что мы недовольны, мы там, вот мы вышли на митинг, мы недовольны тем, что происходит, нужно заняться гендерным равенством в нашей стране. У нас либо запрещают этот митинг, либо разрешают его где-нибудь очень далеко в Сокольниках, вот, например, вот, и делают это максимально невидимым событием. Вот, это не отменяет того факта, что все равно есть активисты, которые выходят на согласованные митинги, которые или на какие-то мероприятия, которые все-таки согласуют каким-то образом, но приходится делать очень много всякой работы, чтобы хоть что-то согласовали. Вот, и это очень интересный, как мне кажется, процесс. С одной стороны, государству как будто бы нужно почистить свою репутацию, с другой стороны, есть страх того, что как бы активисты что-нибудь там такое сделают, свергнут вообще правительство, и все будет ужасно, например, да.
Да, и я согласна, что с одной стороны мы видим явные позитивные изменения. Например, это появление диалогов о том, что мы стали говорить о вещах, о которых мы раньше не говорили, о том, что мы стали говорить о проблемах, стали говорить открыто. С другой стороны, есть такое ощущение, что нашу систему немножко шатает туда-сюда. То есть не все понимают, в общем-то, какая повестка сейчас идет. И я так думаю, что это не только людей, кто не только у людей, кто связан с феминизмом, активизмом, но, в принципе, у всех. И в общем-то, я убеждена, что изменения могут прийти через культуру, и менять нужно культуру. И для этого есть не обязательно быть активистом на самом деле, не обязательно что-то делать. Достаточно просто менять культуру вокруг себя, не соглашаться, не смеяться над сексистскими шутками, не показывать слабость и бороться в той мере, в которой вы можете. Никто не просит, в общем-то, и не все должны идти на баррикады, менять систему и так далее. Достаточно на самом деле того, чтобы каждый в своем маленьком обществе начал менять его, начал рассказывать своим подругам, которые не знакомы с фем-повесткой, например, сказали, не знаю, своему коллеге, который отпустил какую-нибудь плохую сексистскую шутку, не посмеялись, не рассказали человеку, который сделал какой-нибудь неприятный комплимент в ответ что-то. И на самом деле с этого мы потихонечку начинаем менять мир. И по своему опыту я могу сказать, что, например, мне на работе так или иначе удалось выстроить границы. Например, что касается какой-то не очень допустимой лексики, типа слово «тёлка», например. В моем отделе не говорят слово «тёлка», потому что я очень сильно ругаюсь на это всегда. И я стала замечать, как мои коллеги-женщины тоже стали защищаться, как все меньше и меньше сексизма становится в компании, как мужчины-начальники все меньше и меньше позволяют себе отпускать сексистские шутки, потому что знают, что последует реакция. И самое позитивное, что происходит, это то, что женщины объединяются. И если раньше, несколько лет назад, когда ты говорила о том, что слово «тёлка» тебе неприятно, все женщины вокруг смотрели на тебя как на дуру и говорили о том, что я не вижу в этом ничего плохого, вот это о том, что «а вот я», то сейчас я вижу, что, в принципе, все мои подруги, мои коллеги, они готовы отвечать и готовы, в общем-то, идти на конфликт с мужчинами и с такой локальной маленькой системой. Поэтому я думаю, что наша задача – это как можно больше говорить. И это задача конкретных людей. Задача культуры – это думать и брать на себя ответственность, допустим, брендом, брать на себя ответственность, что вы говорите. Не знаю, медиа тоже проверять, например, что они пишут. И я жду, не дождусь, когда наконец-то появятся этические консультанты, такая профессия, как этический консультант или консультант по этике, который будет проверять каждую статью, не знаю, каждый слоган, каждое предложение на какой-то вид на сексизм или на что-то еще.
Я, наверное, тогда немножко про баррикады скажусь со своей стороны. Иногда говорят, например, в контексте проблемы неравенства в оплате труда во всем мире между мужчинами и женщинами, что во всем мире мы его сможем преодолеть там через 100-500 лет по каким-то подсчетам, что это, в общем, совсем не скоро, что наше поколение до этого не доживет, конечно, мы это не застанем. На мой взгляд, ну, я понимаю, конечно, что там опираются на какие-то подсчеты математические, статистические, но с политической точки зрения довольно такой пессимистичный взгляд на происходящее. Мне как раз нравится и внушает оптимизм та новая мировая феминистская волна, которая в 2010-е годы возникла, в том числе, как иногда говорят, под влиянием, при помощи социальных медиа в интернете, которые помогают людям быстрее объединяться, чем в старые времена, и действовать уже на глобальном уровне. Поэтому происходят такие вещи, как, например, там, женские марши в международном масштабе во многих странах. К сожалению, Россия из года в год никак не участвовала в этих акциях. Ну, то есть, ну, мы пытались как-то символически в свое время, кстати, в Москве немножко поучаствовать в этом, присоединиться. Но в целом какого-то такого обсуждения этой темы не было. Но вообще-то это довольно известная акция, как уже регулярно проводят ежегодно в очень разных странах, в очень разных. То есть не надо думать, что это затрагивает только какие-то, условно говоря, развитые страны, там, Запада, Севера. Нет, ни в коем случае. И на всех континентах, во всех регионах, везде в этом участвовали. Плюс вот эта недавняя акция к 25 ноября «Насильник на твоем пути», которая тоже охватила весь мир. И я надеюсь, что в ближайшее время мы увидим подобные акции и у нас в стране. Вроде бы как они запланированы. Я не знаю, когда эта запись будет выложена, но... Может быть, к этому моменту уже они состоятся, а может и нет. Но, в общем, такой план есть. Плюс в мировом масштабе о женских забастовках постоянно говорят везде. У нас эта тема тоже несколько лет уже поднималась разными активистками. И мероприятия даже проходили с обсуждением этой темы. А в некоторых странах, типа Испании, типа Швейцарии, даже и уже осуществляли общенациональную женскую забастовку, в которой участвовали миллионы женщин. Миллионы! Mm-hmm. Это для нас пока как бы из области фантастики. Ну, как бы я помню просто, как нам испанские феминистки писали в свое время с призывом, чтобы мы тоже присоединились, чтобы мы в России поддержали их инициативу, потому что они были главными инициаторками в начале вот этой женской забастовки. Но как бы было понятно, что мы пока не на той стадии находимся в своей стране, на которой вообще реально это все сделать. Нужна еще многолетняя большая подготовка, работа с обществом, подготовительный процесс, вот этот очень сложный, которым долго и тяжело заниматься нужно, чтобы мы смогли как в Испании мобилизоваться, когда там просто как бы все феминистки из разных городов, они объединились в какую-то общую структуру, проводили съезды со всей страны. Ну, понятно, у них там страна немножко поменьше, чем Россия. Им легче собраться в одном месте даже там, вживую, чисто географически. И они там... проводили какие-то конференции, съезды, все это обсуждали, прорабатывали, потом как-то скоординированно в разных городах все это проводили. Про Швейцарию у нас даже была вот на нашем сайте публикация, материал, тоже очень вдохновляющий о том, как швейцарки... Тоже, кстати, достаточно, на самом деле, консервативная страна, то есть сопоставимая скорее с Россией, на самом деле. Вот, и тем не менее, они там очень клево мобилизовались, и мне кажется, вот такие вот совместные политические действия постоянные. То есть, ну, я как бы сторонница именно регулярной системной работы, не приуроченной обязательно каким-то специальным датам, там, один раз в году, два раза в году, там, несколько раз в году, а какой-то постоянной работы. Но вот, например, из тех процессов, которые сейчас у нас в российском активизме происходят, и чего я не видела там когда-то давно, было и годы, ну, например, вот благотворительная акция на 8 марта, которая будет проходить, не виновата, которая будет проходить в разных городах, не только российских, то есть это, в общем-то, акция международная, там можно обсуждать содержание этой акции, цели и так далее, все это отдельная тема, это отдельный вопрос, у кого-то могут быть там какие-то разные точки зрения. Это мы можем внутри феминистского движения, мы можем это все обсуждать, но в целом, мне кажется, да, очень, очень клево, то есть как благотворительный проект очень клево делается, уже второй год, и это именно то, чего я все время хотела, чтобы проходили вот такие акции, которые одновременно захватывают кучу городов по всей стране проходит по какому-то общему плану. И это, мне кажется, движение как раз в сторону какого-то единого феминистского российского общего движения, которое бы действовало согласно какому-то плану, демократически принятому. И чтобы мы тем самым так бы, действовали организованно и могли добиться каких-то глобальных изменений, потому что ну, я считаю, что без вот такого организованного движения, без того, что вот я сейчас описывала в международном масштабе, ну, мы не сможем уже при жизни нашего поколения добиться существенных изменений. А если мы пойдем именно по этому пути, я думаю, мы сможем. И если в России будет построено такое мощное, мощное феминистское движение, политическое, то мы сможем реально выйти на новые рубежи, действительно добиться каких-то изменений, которые прям вот можно пальцем ткнуть, сказать, вот, мы сделали это. То есть на данном этапе мы говорим о каких-то отдельных кейсах и об общем каком-то фоне, что там публикации СМИ больше становятся, да, да, в том числе такие вещи, которые, в общем-то, можно в цифрах даже выразить, отношения меняются у людей, но в том числе мы сможем вот именно нашу политическую программу, например, взять вот и сказать, вот мы сделали это, мы изменили это, вот эти все пункты мы поменяли, реальные изменения в обществе вот по всем этим параметрам, и это будет очень круто, и я надеюсь, что пройдет еще несколько лет, и тоже и мы тут подключимся, всех догоним там. Ну как это, может быть, немножко звучит как-то там, как с позиции, как будто Россия такая колония, типа, которая всех догоняет, все время отстающие по какому-то пути. Не, ну у нас, конечно, путь со своими особенностями, и история 20 века у нас была отличная от многих других стран, там, и от Канады мы отличаемся, и от Нигерии мы отличаемся, и от Индии мы отличаемся, у нас есть определенные исторические какие-то свои особенности, закономерности, но, тем не менее, я имею в виду в том плане, что мы сможем как-то мощно организоваться и в своем темпе двигаться вот к лучшему.
Я согласна. Я думаю, что это возможно. Вот, мне кажется, что это очень осмысленно и как-то осознанно. И здорово, что действительно появляются такие акции. Мне кажется, что тот факт, что вот это появилось так недавно, свидетельствует о том, что общество для каких-то вещей уже действительно готово. То есть общество для каких-то там проектов, достаточно хорошо организованных, действительно люди хотят выходить, люди хотят выступать, люди хотят организовывать такие интересные проекты, как, например, фестиваль «Не виновата». Вот. И что мне еще хотелось сказать, наверное, то, что то, к чему, какая мысль меня еще греет, и какая мысль, какой бы мысли мне хотелось бы прикоснуться здесь, это то, что помимо того, что вот Ксюша рассказала про доклад ООН на эту тему, они также помимо мобилизации призывают и к какому-то объединению и достижению каких-то вещей через объединение. И это, в принципе, то, за что, как мне кажется, РФО всегда топило и топит, и продолжает топить за объединение. Вот. И мне кажется, это очень важная вещь. И объединение также в моей вселенной, по крайней мере, это означает и какое-то взаимопонимание и взаимный диалог, вот, который, как мне кажется, очень важен и переносит очень много хорошего, в том числе и такие вот прекрасные проекты, где люди договариваются и что-то делают в нескольких городах сразу. Вот.
Да. Я бы тоже хотела очень подчеркнуть, что подключаются разные города, разные регионы, mm-hmm. что если раньше было впечатление, что там в Петербурге в основном и в Москве какая-то движуха, mm-hmm. то сейчас она уже распространяется на всю страну, и это очень здорово, потому что как бы и я, и мы всегда регионы поддерживали.
Mm-hmm.
Да, и я тоже хочу сказать, что в этой агрессивной патриархальной среде мы должны все объединиться, даже если мы, может быть, в чем-то не согласны, мы должны поддерживать друг друга, объединиться и идти в сторону светлого будущего.
На этом мы завершаем наше сегодняшнее обсуждение. Мне кажется, очень много всего было интересного, и столько интересных мнений, и идей, и проектов. Лично я узнала для себя тоже много всякого интересного, и рада, что теперь вот эти вещи есть в моей жизни тоже, как просто факты о том, что что-то такое существует. Это очень здорово и приятно. Вот, спасибо, что слушали нас.